Давайте мы с вами откроем третью главу книги Деяния апостолов. Мы на третьей главе. Мне не верится, что мы так быстро движемся. Мне кажется, что надо чуть-чуть ход убавлять все-таки. Пролетаем много таких ценных вещей. Мы на третьей главе. Наш отрывок сегодня будет с 1 по 11 стих. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали этот текст и погрузимся, да, в то, чтобы рассмотреть, увидеть те ценности, ту красоту Божьей мысли, которая здесь изложена. Деяния апостолов, 3 глава, с 1 стиха. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. И он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взял его за правую руку и поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Друзья, перед нами очень потрясающая, яркая иллюстрация того, о чем мы читали во второй главе, в 43 стихе. Вот обратите внимание на вторую ее часть. Много чудес и знамений совершалось руками апостолов в Иерусалиме. Много – это значит много. И Лука взял одну из историй, самую, наверное, яркую, или, может быть, самую свежую, которая ему запомнилась. И взял он ее, сразу же поместил в третьей главе. И он желает показать читателям, Феофилу, кому он писал, да, потом, может быть, если он своим друзьям даст эту версию того, чтобы показать, как развивается церковь, увидеть, что происходило вообще в начале жизни церкви. Несколько предыдущих проповедей мы с вами говорили, друзья, о модели библейской проповеди. Мы говорили, что именно это стандарт проповеди, которую приемлет Бог. Это проповедь, которая движима была Духом Святым. Это проповедь, которую произнес Петр. Это христоцентричная проповедь, это текстоцентричная проповедь. Это проповедь актуальная, это проповедь, у которой был результат, где были сокрушены гордые сердца. Это красивая проповедь, которая привела к церкви, к созданию церкви. Кто к кому присоединился, я не знаю. Их было 12, а потом 120, и сразу 3000. Потом мы с вами смотрели на модель библейской церкви. Вот по какой модели мы должны соизмерять любую существующую организацию, движение, общину, все то, что претендует на название церковь, во свете этого текста. Церковь, которая любит Слово, которая любит друг друга, которая любит Бога, любит погибающий грешный мир, которая от чистого сердца служит Господу, которая сосредоточена на том, чтобы благовествовать грешникам, чтобы они приходили в церковь. И Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви. Это модель библейской церкви. Не начинается это с социальных служений, не начинается это ни с каких других вещей. Пребывали в слове, в учении апостолов. Это стандарт. Потому что не имея стандарта, не понимая истины, мы не будем знать, что такое ложь, мы не будем знать, что такое ересь, мы не будем знать, что такое отклонение, мы не будем знать абсолютно никаких дефектов, против которых церковь должна или призвана сражаться. Вот пребывая в слове, в молитве, в общении, в поклонении, в преломлении хлеба, это жизнь церкви. Я говорил в прошлый раз, все, что должно происходить с грешниками, которые приходят в церковь, две вещи, напомню. Либо он обращается, становится частью семьи, переживает возрождение под воздействием Духа Святого, Слова Божьего на его разум, на его сердце, на его совесть, на его волю. Либо он должен уйти из церкви. Он по определению не сможет здесь долго быть, потому что все здесь происходит, то, что происходит, это не в его честь, не в его имя, не для его, скажем, удовлетворения его плотских или каких-то эгоистических запросов. Здесь главный слушатель, главная личность, пред которым церковь собирается, это Бог. И Он нас назидает, говоря к нам через проповедников, через Свое Слово. Вот мы с вами видим теперь модель библейского служения. Самые первые штрихи, которые мы замечаем, и очень схожи с теми, которые мы будем видеть в других проявлениях, когда служил Петр с братьями, когда Павел уже появится в команде апостолов, когда другие там большие группы или индивидуально, они будут иметь контакт с неверующими людьми, очень похоже то, что здесь происходит. Но сосредоточимся на самой этой истории. Она забавна по нескольким моментам, потому что здесь могут быть, звучать нотки иронии каких-то. И мы на это посмотрим, хотя на это останавливаться не будем. Но здесь заложена красота Божьего действия. Потому как Он работал через простых людей в этом мире. Ну, давайте мы сделаем вот что. Сначала мы посмотрим на само содержание этой истории. Да, мы посмотрим на некоторые детали, которые, может быть, на первый взгляд ускользают из наших глаз. Где-то, знаете, вот мы часто говорим, что знакомые истории, вот привыкая к ним, и где-то потом читая или слыша, мы по поверхности скользим, не углубляясь в то, что может быть нам полезным. Рассмотрим эту историю целиком. Потом мы посмотрим с вами на саму истину или суть этой истории. В чем же все-таки здесь вот эта вот красота этой Божьей мысли, которая изложена здесь. Потому что много разных исцелений, много разных чудес было в жизни церкви, но в чем суть? И мы с вами сделаем эти выводы. Итак, давайте мы с 1 по 5 стих, сама обстановка, что происходит. Вот Лука повествует, что Иоанн и Петр, два друга, идут в храм. Мы знаем, что эти два человека, они были близки между собой, а может быть, так получилось в силу того, что они были либо соседями, либо их ремесло было близким, либо еще какие-то там вещи, мы не знаем. Но они очень часто встречаются, они всегда втроем, Петр, Иоанн, Иаков, брат его, да, Иоанна, всегда втроем вместе. И чаще всего Христос брал их с собой на какие-то такие особые мероприятия, где-то им открывал какие-то тайны, говорит, что вы это придержите, потом другим расскажете после воскресения моего. Ну, в общем, они были близки. Направлялись в храм, направлялись, у меня понимание такое, с одной единственной целью, для благовестия. Потому что они ясно и четко понимали, что конец ветхозаветному периоду жертвоприношений, конец всей этой сложной и уже на сегодняшний день бесполезной системе жертвоприношений и отношений с Богом, потому что была принесена самая совершенная жертва в лице Иисуса Христа. Потому что во Христе уже открыт доступ к Богу. Всякие молитвы через священников, всякое служение через посредников потеряло свой смысл, особенно жертвоприношения, которые люди могли приносить кровные посредством животных, потеряли смысл. Но они шли в храм. И я догадываюсь, мы увидим потом, после 11 стиха, что произошло и почему Бог весь этот шум опять сделал, как в день Пятидесятницы. Рассматривая вот саму структуру, да, вот этих вот дней, часов, у нас написано, что в час девятый. Если вот перевести на наши часы, это будет приблизительно 3 часа дня. Вот почти то же время, в которое мы с вами собираемся. Евреи собирались несколько раз в день, мусульмане 5 раз в день, вот созывают друг друга на молитву. Но они использовали эту возможность для того, чтобы быть среди еврейского народа, быть в храме в это время для того, чтобы достигнуть какой-то цели. И вот картинка открывается нам, что у храма сидит хромой человек, просит милостыни, и, как правило, все несчастные люди, пережившие травму уже при жизни, либо рождены с какими-то дефектами, их приносили и садили у храма или у каких-то, знаете, назовем их так, злачных мест, где была какая-то, скажем, стратегическая выгода. Ну, например, если вы помните, незрячий человек по имени Вартимей, который сидел вот как раз-таки на стратегическом участке вот возле Иерихона, когда толпы паломников могли идти в Иерихон, потом направлялись в Иерусалим, И понятное дело, те, кто шли поклоняться Богу, или большая толпа людей, хоть кто-то, но какую-то там копеечку бросит. Вы помните бедняка по имени Лазаря, который сидел у ворот богача, которому приезжали друзья в сауну попариться, да, там в нарды поиграть или просто о политике поговорить. Ну вот сидит у ворот этот бедолаха, ну вот ему копеечку. То есть они знали, где сидеть. И этот человек, судя по всему, его родственники, его друзья, возможно, приносили, сказано регулярно, да, к воротам храма. Вот историки говорят, что эти красные ворота, дословнее или точнее было бы перевести или сказать прекрасные или красивые. Не в том, что там красный цвет были они выкрашены, а в том, что они были сделаны очень красиво. Поэтому они назывались прекрасными воротами. Так вот, это приблизительно тот двор, который отделял двор женщин от языческого двора. И потом двор мужчин шел. Через эти дворы проходили все в храм. И вот он понимал, что то место, когда очень-очень большой поток людей проходит, хоть кто-то что-то пожертвует. Если вы проходите у нас по Большой Морской, мимо Покровского собора, да, вы заметите, что немало есть людей, особенно в праздники, немало есть людей, которые вот попадают в эту категорию, которые просят милостыню. И этот человек, Лука, будучи врачом, смотрите, что он подчеркнул, что он родился таким. Вот эта его болезнь, эта проблема не приобретена была. А чрево матери, чтобы показать все то, что дальше с ним произошло, это не было внезапным выздоровлением этого человека. Что где-то на лошади скакал, упал, ущемлен где-то нерв, он перестал ходить, его носят, да, вот все его признают инвалидом, а потом раз, и что-то такое, нерв, косточки стали на место, опять жизнь начала восстанавливаться, и он снова ходит, и никакого чуда. Все знали. И если Лука говорит, что ему было лет 40 в 4 главе, то я догадываюсь, что его достаточно долгие годы туда приносили. И его лицо примелькалось. И все понимали, что это человек, который на самом деле страдает вот этим вот недугом. С 6 по 8 стих мы видим сам этот процесс исцеления. Он, человек этот, я не знаю, как это выглядело, он протянул, наверное, руку или... А может быть, прокашлялся, может быть, еще какое-то волшебное слово, когда говорили к тем людям, что нужно обратить на себя внимание. Они остановились. Судя по всему, этот человек отвернулся, потому что Петр говорит, а ну-ка посмотри на нас. И он смотрит, и сказано, вцепился глазами в них. Что-то такое было, он просто устремился своим взором на этих апостолов, и Петр ему говорит, серебра и золота нет у меня. Если он сделал паузу, думает, ну, мог бы не говорить, а пройти мимо. Но то, что у меня есть, я даю тебе. Вот здесь какая-то ирония. Что у тебя может быть лучше, чем золото и серебро? Если у тебя этого нет, что ты можешь дать? Медики какие-то или еще что-то? Вот если есть сострадание, то оно должно быть восполнено. Хотя бы так, чтобы человек... почувствовал, на сегодня мне этого хватит, я проживу. Мы читали, что Петр говорит, во имя Иисуса Христа, Назарянина, встань и ходи. Встань и ходи. Это красивейшая картина, которую, если бы мы могли со стороны наблюдать, если бы кто-то на видео записал, если была такая возможность, вы представляете, что с этим человеком произошло? Вот эти вот его ножки, которые висели, мгновенно, тотчас, внезапно, сию секунду, просто все это рыхлое, слабое, безжизненное, эти обвисшие жилы, сухожилия, да, эти мышцы, вот кости, все то, что никогда не могло раньше воспринимать хождение по земле, вдруг оно восстановилось, это как будто бы новое рождение, новое творение, что-то в этой части тела человека произошла жизнь. И вот реакция. Человек вскочил, заходят в храм и стоит в углу и... Вот где сердце человека, который понимает, что делает Бог. Скача и ликуя, прославлял Бога. Я догадываюсь, что в той культуре, в то время, когда люди собирались, наверное, там тишина была еще, вот, еще тише, чем в православном храме, да, когда все понимают, это место благоговения, когда нужно прислушиваться к шепоту священника, который вот, рассказывает проповеди назидательные. Нужно быть внимательным к истинам, которые из его уст исходят. И люди тихонечко слушают, там бабушки дежурят, чтобы, не дай Бог, какой-то ребенок где-то зашумел, или какой-нибудь там скрип двери был, вот все обращают внимание. И когда врывается человек и нарушает этот покой, ну, ревнители, наверное, хотели что-то сделать с таким человеком. Кто посмел? Но когда увидели, что это человек, которого они видели много десятилетий, неспособного ходить, вдруг увидели абсолютно восстановленного. Сказано, пришли в изумление и ужас, страх и панику. Вот эти все чувства смешанные, они овладели толпой. Разумеется, они подошли к Петру, к Иоанну, чтобы узнать, что произошло, что случилось. И то, что потом случилось, мы с вами, приходите в следующий раз, рассмотрим. Но я хочу, чтобы мы вернулись к самому смыслу вот данного события. Вы знаете, я когда готовился к этой проповеди, я перечитывал комментарии нескольких людей уважаемых. Я всегда перечитываю комментарии, чтобы мне понимать или видеть то, что я не вижу, чтобы брать какие-то ценные мысли, те, которые я не понимаю, и, по крайней мере, чтобы самому понимать, что я никуда на обочину не съезжаю в вопросе толкования. Я стараюсь читать текст на греческом языке, проверять какие-то слова, может быть, незнакомые, и чтобы видеть, как эта конструкция помогает или дополняет увидеть эту путеводную нить к пониманию текста. Потому что Писание мы можем называть только смысл Писания, если мы ясно поняли его содержание. И вот в комментарии Мартина Ллойд-Джонса. Интересно, есть ремарка относительно вот этой истории. Вот что он говорит. Любое чудо, которое делал Бог в Ветхом Завете, и особенно в Новом Завете, в лице Иисуса Христа, оно всегда имеет свою цель. И мы говорили с вами, да, что чудо – это сверхъестественное событие, которое не поддается законам физики, законам, которые мы могли бы проследить. Это сверхъестественное явление. С другой стороны, чудо всегда, как знамение, ведет к источнику. И всем нам это понятно. Но вот еще один интересный штрих относительно чуда. Что в любом чуде, которое делал Господь, есть своя притча. Или есть иносказание. Есть то, что Господь желал бы объяснить. Если люди очень быстро теряются, когда мы говорим о греческих словах, о времени аорист, да, о приставках, о каких-то суффиксах, о том, что это значит. Многие такие двоечники, как я, которые в школе не учились, быстро устанут от подобной экзегетики и скажут, ну вот, слишком академически и непонятно. Но Христос, когда делал чудеса, Он всегда вкладывал туда свой смысл, для того, чтобы простые люди могли с легкостью прочитать, что это значит. Я, когда это прочитал, я думаю, дай-ка просмотрю самые известные чудеса, которые Христос делал, и увидите это. И точно, с легкостью я определил. Вот три таких иллюстрации, которые я хотел бы вам привести пример. Первое, Иоанна 6 глава, помните, насыщение хлебами. Чудо, неоспоримое чудо. Люди видят, что из ничего получилось все, целый стадион накормлен и еще осталось, да? Как это чудо Господь потом обращает внимание на себя, чтобы люди поняли, что значило бы это действие. Я хлеб жизни. Я вас не просто накормил. «Я хлеб, сшедший с небес». Точно так же, как вы нуждаетесь в ежедневном хлебе, чтобы жить. Ваша душа нуждается в ежедневном хлебе, чтобы жить. И жить вечно. И когда люди стали его преследовать и захотели его сделать царем, Христос говорит и понял, что эти люди должны были узнать глубину этой истории, поэтому он развивает и потом говорит о своей плоти, кто будет есть. Помните, это длинная-длинная такая история, когда заканчивается тем, что ученики, большая часть или группа учеников сказали, что очень странные слова, мы не можем это слушать, мы уходим. 9 глава Иоанна. История со слепорожденным юношей. Помните, тоже весь это такое сложное начало. Ученики спрашивают, а кто виноват, или кто согрешил, он или родители. Не знаю, как он бы мог согрешить в утробе мамы, вот, или как у них понимание у евреев было. В общем, они задают эти вопросы, они ищут причину и следствие. И Христос говорит, и не здесь истина, и не здесь истина. Причина его слепорождения не в грехах родителей, которые прямо ведет к этому, не в его личных грехах. Но это для того, чтобы на нем явилась слава Божия или дела Божьи. Помните, чем заканчивается эта история? Как Господь взял это чудо и взял его, обратил к слушающим. Я свет миру. Я свет для того, чтобы видели вы вашими глазами путь, куда идти и как жить. Следующая история, 11 глава Иоанна. Воскрешает Лазаря. Чудо, против которого не могли противостать, опровергнуть. Хоть если в 9 главе относительно этого чуда были сомнения, кто тебя исцелил, а ну расскажи, как это было, и что это за событие в субботний день, и возможно это что-то такое вот неправильное. Давай-ка родителей, медицинскую карточку, на самом деле он был слеп. Ну, в общем, все эти такие трудности были, чтобы оправдать свое неверие. Но здесь сами первосвященники, сама эта элита общества, да, они сказали, что нам делать, это явное чудо. Был воскрешен Лазарь, вот почему Господь на несколько дней задержался, чтобы ни у кого не было вопросов, что он умер. Ни у кого никаких сомнений, что этот человек умер. Его взяли и похоронили, еще несколько дней он там пролежал. Христос воскрешает его, он выходит. И вот истина. Я есть воскресение и жизнь. Всякий верующий в меня, говорит Христос, если умрет, оживет. Итак, в любом чуде, которое Господь делал, сам лично, либо через учеников, всегда была заложена огромная истина того толкования, которое нужно было читателю сделать вывод и понять, что это значит. А двигаясь этими мыслями, направляясь этими размышлениями и читая этот комментарий, я увидел, что очень красочно и колоритно вот мы могли бы с вами... Вы знаете, что я не люблю проповедовать аллегорически, вот переворачивать или давать духовный смысл тому, чего там нет. Я помню, раньше проповедовал и нашим братьям, когда мы говорили о проповеди, вот историю борьбы Давида и Голиафа. Я любил эту проповедь, потому что легко там было найти то, чего, может быть, другие не замечали. Но Давид – это Христос, Голиаф – это сатана. И Христос побеждает сатану. Это истина. Ну, если автор был Самуил или кто-то другой, он никогда не подразумевал там ни Христа в Давиде, ни сатану в Голиафе. Это обычная, настоящая история, в которой есть свой смысл первоначальный, и есть свое объективное, понятное значение этой мысли. Но я вернусь все-таки к нашей истории, чтобы мы посмотрели, друзья, а не просто на само событие. Да, исцелен человек. Да, это чудо. И, кстати, сегодня таких чудес, которые делают люди вот в церквях, мы говорим достаточно часто вот в контексте события Пятидесятницы, говорения на иных языках, все эти проявления. Надо им давать какую-то оценку. Мы это видим, слышим. Мы общаемся с такими людьми, которые посещают подобные церкви. Может быть, у вас есть такие мысли, почему у нас каких-то сверхъестественных чудес не происходит. Если в церквях исцеление происходит, то у нас почему исцелений таких нет? И вот вся эта возня, она вокруг каких-то событий. Если есть какое-то такое движение, значит, там Дух Божий больше работает, значит, он активнее там, значит, эта церковь, ну, правильнее. Посмотрите на саму эту историю. Я немножечко, прежде чем мы будем разбирать, вот на само это событие. Это не было запланированным мероприятием физиотерапии. Когда Петр с Иоанном развесили в городе плакаты, приглашаем на 3 часа дня всех нуждающихся, собираемся у храма, у красивых ворот, и там будет исцеление. С собой взять полотенце, там это, не забудьте денег взять. И толпы народа со всего Иерусалима стекаются. И вот Петр, взяв какой-то свиток Писания, ходит по сцене, что вы попостились, вы приготовились, вы нормально все у вас, есть у вас вера. И начался сеанс шумного крика «Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Повелеваем тебе!» И началось. Посмотрите, как все было. Разве этот несчастный человек был единственный, который сидел на пути к храму? По-настоящему больной. Я не имею в виду притворные люди, которые зарабатывают на этом. Я догадываюсь, что в дни Пятидесятницы сотни и сотни подобных людей были. И не просто местные с Иерусалима. Возможно, этот парень был местный. Никого не пускали туда. Это его место было. Другие где-то в других уголочках сидели. Но Петр и Иоанн видели этих людей. Почему они остановились именно возле него? Это суверенность Бога, которая начала работать в сердце апостолов, остановили возле этого человека. Это внезапное событие. Это мгновенное событие. Встань! Встань и ходи во имя Господа Иисуса Христа. И это полное исцеление. Я вам уже рассказывал, что, может быть, вы тоже были свидетелями подобных чудотворцев, которые собирают толпы людей и их снимают на видео, потом по телевидению распространяют, показывают, как они делают чудеса. Просто и сплакать хочется, с одной стороны, что это кощунство, с другой стороны, очень смешно, когда человека с коляски просто вытаскивают, и 8 человек его держат, ходи. И он его тащит, он ножки волочет, и все аплодируют, что он уже исцелен. Я видел, как один проповедник просто палочку вырывал из рук у человека, чтобы брось ее, брось, ты исцелен. А он тянет эту ногу, бежит за этой палкой, он ее бросит. Я не верю в такие исцеления. Другому, которого зрение исцеляли. Он прочитает, что здесь написано. Ма. Может быть, вот такие вот буквы. И толпа ликует, исцелен. Это все дешевая имитация. Главной целью, которая является зарабатывание денег, этих гуру, которые сегодня занимают ниши свободных, где еще не занято. Поэтому, говоря о Божьих чудесах, они абсолютно носили другой характер, другое содержание. Это его суверенное действие было. Это полное исцеление, мгновенное исцеление. Человек встал и начал проявлять свою жизнь так, как подразумевалось Богом. Конечно, друзья, я не хочу сказать, кто-то мог бы со мной поспорить. А вот ты говоришь один, а у меня есть другая иллюстрация, я знаю, что где-то что-то происходит. Я тоже знаю, что где-то происходит, когда бабушки с иконами могут совершать какие-то молитвы. И люди говорят, помолилась бабушка, и человек исцелился, ушла болезнь. Писание нам ясно говорит, что сатана, он мастер подделывать чудеса. Для того, чтобы оттянуть людей от церкви, от Бога, чтобы обольстить, сосредоточить внимание на здоровой печени, почках, легких, еще каких-то частях тела. Давай, мы тебя исцелим, но ты здоровенький в ад попадешь. Любой ценой здоровья, я тебе дам это здоровье. Возможно, он тоже это делает. Вот почему Писание говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте, проверяйте. И это легко сделать во свете Божьего Слова. Вот почему люди завозмущались в день Пятидесятницы и посчитали апостолов пьяными. Он говорит, стоп. Но когда они услышали, что они говорят на иных языках, о великих делах Бога сатана этого делать не будет. Вот перед нами эта история. Это история, которую мы должны с вами поучиться увидеть, вот эти истины, которые здесь изложены. Первое, на что нам нужно обратить внимание, друзья. Каждый рожденный в мир человек духовно парализован, духовно мертв. Если представить в лице этого человека весь мир, то вот что это значит. Он духовно не способен к Божьей жизни. И Давид, и потом Павел, и многие другие святые, движимые Духом Божьим, эту истину излагали, когда Давид говорил, что во грехах я был зачат, во грехах я был рожден, и Иов говорил немножечко раньше Давида, что может ли что родиться чистое от нечистого, никто, никогда. Это диагноз, который мы должны с вами признать. Например, православие или пелагианство или полупелагианство, есть околохристианские такие течения, которые отрицают эту истину. Они говорят, что человек становится испорченным уже в силу того, что на него происходит влияние извне. Если он оказался, не повезло ему расти в какой-то плохой семье, где модель папы и мамы, отношения очень безнравственны, поэтому он впитывает в себя все это. Но у меня вопрос. Почему тогда этот свободный человечек, маленький, у кого особенно из нас есть дети, когда в христианских семьях мы можем за ними наблюдать, почему эта свободная личность отдает предпочтение непослушанию, греху, эгоизму, всему тому, что, с чем потом все мы боремся? Оказывается, что мы потомки первых грешников. Есть то, что мы унаследовали генетически от них. И мы должны это признать. Мы должны в этом увидеть, что в глазах Бога мы все не способны. Не способны для того, чтобы ходить Божьими путями. Этот человек, у него был интеллект. Он мог размышлять. Он мог с себе подобными общаться. Он мог дискутировать, спорить, читать книги, он мог размышлять о политике, он мог выражать свое мнение, что Римская империя, она уже слишком надолго задержалась в Израиле, вот нужно бы свергнуть, или наоборот. Но он не мог ходить. Он мог протянуть руку для того, чтобы получить милость, но он не мог ходить. В этом наша общая проблема всего человечества. В этом системная проблема всех нас, людей, которые приходят в этот мир. Друзья, и мы должны это понять. Поэтому, когда мы благовествуем людям, мы должны понимать эту последовательность, что весь мир лежит во зле, что никто не способен с закрытыми ушами, с каменным сердцем воспринять истину, если Бог не прольет в жизнь этого человека свою жизнь и свой свет. Второй интересный момент. Сам мир, в котором мы живем, он не способен спасти грешника. В качестве мира мы можем представить тех людей, которые входили в храм, которые были рядом с этим человеком, которые оказывали ему милость, которые оказывали ему заботу, которые проявляли любовь, попечение, внимание, которые каким-то образом много-много делали, чтобы улучшить его жизнь. И это правда. Если посмотреть на современный мир, то мы увидим, что он очень активен. Он очень активен. Иногда ты смотришь на людей, которые в миру, которые посвящают себя спорту, например, да? Они очень активны. Люди соблюдают диету, тренировки до изнеможения, вот жесткий график, дисциплина ради каких-то своих целей. И потом, если они достигают этого высоты, этого Олимпа, всех многих ценностей того, ради чего они это делают, новые вершины, новые вершины, новые вершины. Мы посмотрим, что этот мир очень активен в вопросах экономики, в вопросах культуры, в вопросах творчества, в вопросах политики. Что-то делают в вопросах социальных служб. И они делают, оно направлено на нищих людей, на слабых людей, на обездоленных людей, на незащищенные слои населения. И они что-то делают. Существует целая организация всемирная по правам человека. Они отслеживают какую-то несправедливость, какие-то вопросы дискриминации личности, расовой или еще какой-то, направляют туда своих представителей и решают эти вопросы. Если не получается миром, тогда экономические санкции. Я не буду пересказывать, потому что нам все это знакомо. Этот мир активен. Но он не способен человеку, кроме милости, дать ему ничего. Он может на время облегчить его страдания. Точно так же, как на время этот хромой человек мог, может быть, быть в теплой одежде, чтобы ему там, где он находится, не замерзнуть. Вовремя покушать, чтобы этому хромому человеку не умереть с голоду раньше времени. Это облегчение на время. Как этот мир облегчает жизнь всего мира? Дают людям образование. Кто скажет, что образование плохо? Мы хотим быть образованными людьми. Мы хотим разбираться во многих вещах, с которыми мы сталкиваемся. Но сегодня образованных людей в мире огромнейшее, огромнейшее количество. Кто-то сделал такую статистику, я не собирался сегодня это говорить, но вот я вспомнил, думаю, сейчас уместно об этом сказать, что в Средневековье, если взять статистику в такой, в метрике, да, то образование, которое было во всем мире тогда, оно было где-то приблизительно, можно было бы на шкалу поместить как 2 сантиметра. Я не знаю, от чего отталкиваться, но слушайте дальше. Где-то к 1900 году оно выросло сантиметров до 8. То есть люди стали уже больше и больше появляться в университетов, уже наука шагнула очень сильно, стали понимать нашу прописку во Вселенной, да, что Земля наша вот, не примитивна, на китах дрейфует где-то в мире, что вот, вот так, как она выглядит, что вокруг чего вращается, стало всем понятно. Люди стали умные. Появилось это движение Фрейда, способность понимать вот, процессы мыслительные у человека, когда люди заявили о том, что вот расшифрован, да, или найден вот эта вот формула пути к человеческой душе, что смогут люди помочь друг другу. К 50-м годам, к 70-м годам эта линеечка увеличилась где-то еще на сантиметров 5. И вот автор говорит, что на сегодняшний день, он приводит это в цифрах на американских, да, вот, ну, сравнивая с какой-то башней, но это приблизительно 150 метров. От 2 сантиметров до 150 метров. Вот такая шкала образованности сегодня. В принципе, весь мир сегодня образован. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого высшее образование? Наверное, больше половины. У кого-то 2 высших образования. У кого-то 3 класса. Но мы образованы. И посмотрите геометрию вот эту. Чем больше образование общества, чем больше продвинута наука, техника, коммуникация, что-то никак эта наука не поможет в вопросе нравственности. Люди знают, что войны плохо, слезы плохо, однако воюют. Люди знают, что алкоголь, наркотики плохо, однако их принимают. Как помочь? Это извечный вопрос. Иногда смотришь, круглые столы, квадратные диваны, что угодно, когда люди собираются и говорят, что делать современной молодежи на Украине, вообще в мире, когда вот распространяется как эпидемия вот это явление, наркомания там или проституция, вот что делать? Вот нужно это открыть, нужно спортзалы, клубы какие-то, как-то отвлечь молодежь. Не поможет. А если поможет, то некоторым, и причем на время. Некоторые люди читают книги, посещают театры, путешествуют по миру, занимаются великолепнейшими хобби, которые немножечко притупляют вот эту вот остроту чувствительности к окружающему миру. Смотрят фильмы. И даже те авторы, которые пишут книги и придумывают фильмы, сами в глубокой нужде. И мы знаем, что многие из них заканчивают жизнь самоубийством, хотя в книгах своих или в их книгах кто-то находил утешение временное. Что-то с этим миром не так. Потому что этот мир может облегчить страдания, но на чуть-чуть. Он может что-то дать, но совсем не то, что нужно для израненной грехом душе. Есть одна история, это ее приводит тоже Мартин Ллойд-Джонс, одна история, как в 12 веке Папа Римский с Фомой Аквинским, вы слышали о таком, ну не знаю, его уже к лику святых наверняка католики причислили, они были в Ватикане, и он его водил вокруг собора святого Петра, и он ему показывал великолепие, сделанное из золота, серебра, драгоценных камней, все эти инкрустации, которые там вообще просто потрясало всякое воображение, очень-очень-очень великолепно. И говорит: смотри, Фома, теперь церковь не скажет, что золота и серебра нет у меня. И он говорит: да, я вижу. Но церковь также не скажет уже: встань и ходи. Если появилось золото и серебро, то где эти слова? Встань и ходи. Потому что церковь в современном мире, в современном взгляде и понимании как раз таки выражается в глазах людей, что она тоже часть какого-то социума, которая должна помогать только лишь в каком-то аспекте нуждающимся людям. И когда организации придумывают разные движения, крупнейшие движения, работе с ВИЧ-инфицированными, с людьми, там, кто в заключении находится, кто еще какие-то там несчастья. Я иногда спрашиваю этих людей, если это близкие люди: а вы рассказываете там Слово Божие, евангелизируете людей? Нет, 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 по правилам нашей организации, она ж благотворительная, она ж вот не религиозная, мы не имеем права. У меня возникает вопрос: куда вы делаете отток сил, энергии, финансовой, ресурсов человеческих? Чем вы занимаетесь? К этому ли церковь призвана? И многие люди в мире ожидают, что церковь именно так должна поступать. Вы же верующие. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня. И я не собираюсь тебе дать то, что по определению не решит твою проблему. Я не собираюсь сделать с твоим телом или твоей личностью сейчас то, что не решит твоей главной нужды. Движемся дальше, и вот смотрите, что происходит. Что Бог дарует спасение человеку, или восполняет его самую главную нужду его души в имени Иисуса Христа. Это то, чем Петр воспользовался, это то, что Петр сказал этому человеку: то, что у меня есть, я тебе даю, и даю тебе сейчас. Во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Я вспоминаю одну из историй, таких, которые мы видим на протяжении Евангелия, когда люди задавали вопросы о пути, об истине, каких-то там от верующих людей, даже Пилат спрашивал, да, что есть истина. Но сам Христос о себе заявил ясно: я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Для того, чтобы провозгласить Христа Спасителем, человек должен понять нужду в спасении. Он должен осознать свое банкротство, несостоятельность, ущербность своей души. Но те, кто хотят сделать Христа приложением к своей жизни, мне и так неплохо. Но и со Христом будет еще лучше. И если это будет просто билет для того, чтобы пройти в Царствие Божие и воспользоваться им. И вот представьте, когда такая масса людей, думающих и мыслящих, и относящихся ко Христу таким образом, собраны в церкви. Поэтому церкви становятся слабыми, они никогда не были сильными, потому что в центре он сам. Бог должен восполнять его нужды с утра до вечера. И вокруг этого человека весь мир должен вращаться. И никто не понимает даже близко, что значит взять свой крест, следовать за Христом, быть учеником Христа, быть посвященным Христу, посвященным церкви от всего сердца во все свои дни жизни. И если мы хотим видеть модель церкви, если мы хотим понимать модель проповеди, модель служения церкви в мире, смотрите на книгу «Деяния апостолов», особенно на эти первые главы. Это то, что поможет нам соизмерять нашу жизнь и подстраивать нашу жизнь под этот стандарт. Но не наоборот, оправдывать себя и говорить, ну все так в мире поступают, все так церкви делают, давайте-ка и мы каким-то образом будем так реагировать. Поэтому Бог дарует во Христе спасение. И Петр не случайно назвал Христа снова здесь Назарянином или из Назарета, этим именем, прозывательным именем, когда на Христа говорили, тот, кто не из самых лучших кровей, не из самых благородных мест. Но если этот человек слышал о Христе, которого недавно распяли, и, может быть, он не был свидетелем того, что он вознесся, воскрес, вознесся и сидит одесную Отца, он сейчас должен был услышать, что в этом имени Иисуса Христа, которого отвергли люди, этим именем исцеляется твое тело, этим именем исцеляется твоя душа. Мы должны понимать, что именем Иисуса Христа, друзья, возможно только наше исцеление, наших душ. Может быть, это простая и знакомая истина, но всегда проверяйте свое сердце. Как вы уверовали? Почему вы уверовали? И как вы уверены, что вы по-настоящему уверовали? Что доказывает плод вашей веры? Самый жестокий обман в жизни религиозного человека – это то, что он думает, что он спасен. И свою жизнь проводит беспечно. Имя Христа для него просто нарицательное, религиозное, внутрицерковное, для связки молитв, для пения. Оно, может быть, слаще звучит, чем имя Магомета или Будды. И какая разница? Но если имя Христа не коснулось вашей души, если вы не пережили возрождение от Духа Святого через Его Слово, это самый жестокий обман в жизни такого человека. Вот что Петр в своем послании говорит. Запишите себе очень красивый отрывок. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, помните? Но драгоценной кровью Христа». Драгоценной кровью Христа. Вот этого чистого, непорочного агнца, который был непорочно рожден, непорочно жил, непорочно служил, свято отдал свою жизнь, умер, воскрес, вознесся, кровью этого агнца вы искуплены. Этот агнец был Отцом приготовлен прежде создания мира. Не серебром или золотом. Если сегодня обманывают людей, что можно купить прощение грехов за деньги, перевести своих умерших родственников из одного состояния в другое, из чистилища в рай, на небеса, это обман. Если бы такая возможность была, Петр бы использовал бы. Удачная возможность была сказать. Не золотом и серебром, но платиной и бриллиантами, изумрудами и чем-то куплены вы. Но он сравнивает никакими материальными ценностями, только кровью Христа. Ну и последнее, на что мы обратим внимание с вами. Спасенные люди, они привлекают внимание к Богу через свое обращение, через свою измененную жизнь. Как только этот человек пережил вот это вот чудо восстановления, эту радость, которую он испытал, физическую и духовную, что с ним произошло? Начал ликовать. И он увидел источник, откуда пришла жизнь. Он стал славословить Бога. Я не знаю, может быть, он успел Петру руку пожать или еще что-то сказать, неизвестно. Но я понимаю, что он ясно разобрался, откуда, с какого источника силы и жизни пришла ему милость. Стал славить Бога. Если бы мы тоже просмотрели множество историй, когда Господь исцелял людей. И одна из них очень яркая, когда бесноватого человека он исцелил. И тот, разумеется, сказал: «Господь, я пойду за тобой, потому что вне тебя теперь не представляю своей жизни». Помните, что Господь сказал? «Иди в дом твой и расскажи, что сделал с тобой Господь». Знают ли люди, друзья, что с нами Господь сделал? Наши близкие, родственники, те, кто каким-то образом в кругу наших отношений. Знают ли они этого Бога живого, который изменяет жизнь? Есть ли у нас вообще естественное желание рассказать другим людям об этом Боге? Может быть, у нас свой стандарт благовестия? Может быть, нам нечем похвастаться? Я уже говорил, неоднократно упоминал, что некоторые люди говорят: да мне стыдно в нашу церковь людей привести. Посмотрят на контингент, который сюда приходит, ну, как бы примитивные такие люди, что они имеют, что они могут, кто они вообще сами по себе, какой их статус. Другие говорят: ну, все монотонно, все вот как-то так попели, там кто-то стоит, там проповедь длинную рассказывает, человек пришел, послушал и ушел. Что это? Вот стыдно людей привести. Если нам нечего сказать, то значит, мы ясно понимаем, что мы не знаем Христа. И здесь мы не собираем просто массаж друг другу ушей делать, для того, чтобы хоть как-то скоротать на недельке время, чтобы нам вот немножечко перезагрузиться, да, и от этой суеты мирской каким-то образом снова хоть чуть-чуть чем-то напитаться позитивом и снова жить, дожидаясь следующего воскресного дня. Мы должны жить Христом. Регулярно и постоянно, сами, насыщаясь им и ведя других людей ко Христу. Иди и расскажи, что сделал с тобой Христос. Вот где сила Евангелия. Вот вам эта простая история. Вот вам заложены эти истины. Человечество беспомощное, без Бога. Пусть оно в своих глазах мудрое, самодостаточное. Пусть оно думает, что оно каким-то образом доковыляет в Царстве Божие. Оно парализовано и беспомощное. Пусть этот мир думает, что он способен горы переворачивать, решать самые трудные вопросы, развернуть реки вспять, поменять политическое устройство, выходя на площадя. Пусть оно думает что угодно. Но вот именно эта группа людей, через которую действует Бог, способна влиять на этот мир. Способна дать человечеству именно то, в чем оно нуждается. Это главный вопрос. Исцеление сердца, исцеление души, исцеление духа или воскрешение духа. Только во Христе. Мы пели сегодня, как славно это имя Христа, как сладостно оно, как приятно оно для спасенных людей, как величественно оно по всему миру, как драгоценно оно. Потому что каждый, кто вкусил Христа, испытал Его воздействие в своем сердце, в милости к нам, Он не обязан был нас спасать. Не так ли? Я думаю, что эти другие, если там люди были на расстоянии вытянутой руки от этого несчастного человека, могли сказать: слушай, а это твои что, знакомые, приятели, друзья, что-то они тебя подняли? А мы? Эй, ребята, несправедливо! Если ему, то всем. Кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Спасение – это дар суверенный, направленный им к тому, кого он хочет спасти. Точка. Никто не вправе из состояния всех парализованных грешников представить ему претензии: почему ты меня не спасаешь? И здесь не вопрос свободной воли. Я знаю людей, которые говорят: я хочу спастись. Я молюсь уже 5 лет, 10 лет, и ему благовествуют, и он не спасается. В чем проблема? Я не хочу сейчас в этот богословский вопрос погружаться, но я хочу, что в этой истории есть намек на суверенность Бога. И все то, что с нами произошло, это мгновенное исцеление нашей души. Это не постепенное наше рождение, а мгновенное преобразование нашей личности в личность Христа. Так, братья и сестры, благовестники, любящие Бога, живущие по Его Слову, ревнующие по Его Церкви, по Его делам, будьте в этом мире в контакте с теми людьми, чтобы вы имели силу провозгласить «Встань и ходи!». Никакой помпы, которая должна быть вокруг церкви, никакого пафоса, который мог бы привлекать людей в церковь. Слово Его, которое из ваших уст будет обращено к грешнику, «Встань и ходи!» Это единственное, что может достигнуть человеческого сердца. Имя Христа Его, слава Его, могущество, Его великолепие, Его доброта, Его красота, совокупность Его личности – она единственно может сокрушить закрытые сердца, закрытый разум, гордое сердце, сокрушенное вот, или пораженное грехом. Только оно способно, ничто другое. Словами Петра хочу закончить эту проповедь. Грешник, если ты слышишь это слово, и Бог тебя поднимает, встань и ходи. Встань и ходи. Если вы исцелены и уже ходите, не возвращайтесь к тому месту, где вы сидели. Идите в дом свой и расскажите, что сделал с вами Господь. И продолжайте рассказывать. Пусть этим будет наполнено сердце наше, жизнь наша. Она такая коротенькая, такая непоследовательная, скажу словами Павла, эти дни лукавы. Они непредсказуемы, нам не подконтрольны. Пусть это благоприятное время, которое Бог нам дал, будет насыщено служением во славу Христа, чтобы еще много парализованных душ, несчастных коллег, всех тех, кто не способен ходить, услышали слово «Встань и ходи во славу Христа». Давайте помолимся.